Я вас приветствую. На прошлой лекции мы закончили с криптографией. Надеюсь, у вас сложилось впечатление о том, какие задачи решает криптография, какие задачи она не решает и какие задачи у нее не получается решать. В следующих нескольких лекциях мы попытаемся с вами приблизиться к пониманию того, почему же, несмотря на успехи в теоретической защите информации, прежде всего в криптографии, на сегодняшний день не очень хорошо решены проблемы безопасности, прежде всего, в сети интернет. Связано это прежде всего с тем, что в программах есть ошибки. И с первого взгляда может показаться, что ошибки – это такая вещь, которую можно писать без ошибок, или там можно находить ошибки, их исправлять своевременно, и через какое-то время у нас все будет хорошо. То есть будут появляться программы, которые не содержат ошибок и так далее. На самом деле, не один раз уже в истории предпринимались попытки написать там, критически с точки зрения безопасности сервисов, сервисы так, чтобы в них не было ошибок вообще. И в частности, есть такой программист, широко известный в узких кругах, фамилия Бернштейн. И вот в своих интернет-сервисах, прежде всего, это почтовый сервер Qmail и сервер системы DNS, DGB DNS, как раз пытался подойти к проектированию и программированию так, чтобы гарантировать отсутствие ошибок. Автор системы верстки тех, Дональд Кнут, даже выплачивал и выплачивает вознаграждение денежное тем, кто находит ошибки в техе. И более того, с каждой найденной ошибкой стоимость вознаграждения, которое выплачивается за следующую найденную ошибку, увеличивается. По-моему, даже экспоненциально. Вот. И там за последние годы было найдено что-то в районе 8 ошибок, пока стоимость последней выплаты установилась, там, не помню точные цифры, что-то сравнимое с единицами тысяч или там, 15 тысяч долларов. Вот. Пока с тех пор не было найдено новых ошибок. Но объем программного обеспечения непрерывно растет, и растет, накапливается код, который является legacy, то есть при проектировании систем в большинстве случаев приходится обеспечивать обратную совместимость со старыми версиями. При проектировании новых процессоров приходится обеспечивать обратную совместимость со старыми. Как вы знаете, у компании Intel была попытка создать новую архитектуру без обратной совместимости. Это IA64, Merced, потом Itanium. И судьба Itanium на сегодняшний день показывает, что такие попытки даже в аппаратуре, они не очень успешны. Вот. Соответственно, в сегодняшнем интернете программы, которые предоставляют сервисы друг другу через интернет, содержат ошибки. И количество ошибок растет ежегодно. Если мы посмотрим на официальные статистики, которые публикуются там, по количеству атак, которые регистрируются в год, по количеству ошибок, которые регистрируются в год на популярных трекерах уязвимостей, то мы увидим, что в абсолютном исчислении количество ошибок, количество регистрируемых уязвимостей также растет непрерывно. И что еще надо заметить про современный интернет? Если 80-е годы у нас было довольно большое разнообразие аппаратных архитектур. Это система IBM с их собственными процессорами. Это система производства фирмы DEC. Это интеловские системы, это система Sun и так далее. Они имели различную архитектуру на уровне аппаратуры, они функционировали под управлением разных операционных систем и были представлены вот в интернете более-менее в пропорциональном отношении. То есть те там 16 тысяч компьютеров, которые были подключены к интернету в 1984 году, имели самые разные операционные системы на борту, в основном Unix-подобные. Сегодня же, вот начало 2000-х годов вплоть до настоящего момента, была такая, сложилась в некотором роде уникальная ситуация, когда в интернете, по сути, была монокультура операционной системы производства Microsoft на базе архитектуры Intel. Сейчас вроде бы опять тенденция к тому, чтобы эта ситуация менялась из-за того, что появляются мобильные устройства на базе там, Android, на базе Apple iOS. И, может быть, через какое-то время у нас акцент в уязвимостях, которые удаленно эксплуатируются, сместится с сервисов на базе Microsoft Windows и Intel куда-нибудь там на тот же iOS или Android. Но, тем не менее, пока основное, что мы изучаем, основное, что эксплуатируется вот в реальных атаках, это домашние компьютеры, которые подключены по DSL и управляются какой-нибудь версией Windows. На слайде, который вы видите, приведен пример про кусок программы на языке C. Кто-нибудь что-нибудь может сказать по поводу того, что там изображено? Совершенно верно. Вот одна из особенностей архитектуры Intel заключается в том, что программу, которая у нас хранится где-то в памяти, можно выполнять, начиная с каждого байта. Есть архитектуры, в которых это не так. То есть где-то есть контроль выравнивания, например, по 4 байта. То есть нельзя взять и попытаться исполнить программу, начиная там с любого байта. Нужно обязательно, если у нас есть точка входа в программе, и она имеет такой-то адрес, то передавать управление можно только на адреса, которые кратны этому адресу по модулю 4. В Intel можно осуществлять исполнение с произвольного байта, и, соответственно, это один из факторов, который облегчает организацию атаки на переполнение буфера, в частности. Вот эта последовательность — это популярный так называемый NOP-след, который используется при переполнениях, при эксплуатации ошибок переполнения для того, чтобы увеличить вероятность, что наш вредоносный код, которым мы перезаписали там область памяти в процессе, он выполнится. То есть чем больше у нас NOP-след, мы можем прыгнуть куда-то в его середину, не особо заботясь там о выравнивании, и исполнение пойдет последовательно, упрется в то, что идет после этого NOP-следа. На сегодняшней лекции мы рассмотрим на примере операционной системы Linux, как организуется вычисление и вообще исполнение программ в интеловской архитектуре. Несмотря на то, что вот я говорил про то, что уязвимости у нас в основном под майкрософтскими операционными системами, мы в этом курсе рассматриваем Linux, в частности, потому что там архитектура и ядра, и юзерспейса достаточно проста для того, чтобы учебные задачи можно было легко выполнять. То есть не нужно обладать большим фактическим там материалом, чтобы сделать простые упражнения. Соответственно, сегодня мы очень быстро пробежимся по, вспомним основы по архитектуре интеловских процессоров, как вообще организуется исполнение, какова структура программы в Linux, какие у нас бывают синтаксисы ассемблера, ну их два, это Intel и ассемблер AT&T. Дальше поговорим про те утилиты, с помощью которых можно работать с программами с исполнимым кодом в операционной системе Linux. Ну и вообще посмотрим, как организуется исполнение программы, начиная вот с ее... Вот у вас программа лежит в виде исполнимого файла на диске, через какое-то время она в памяти и каким-то образом выполняется. Вот рассмотрим, как это делается, как это все происходит. И в самом конце... Вкратце по динамической части, то есть как отлаживать, как можно трассировать процессы в операционной системе Linux. На следующей лекции мы перейдем непосредственно уже к примерам уязвимости. Это переполнение буфера, прежде всего стек и другие примеры уязвимости. Еще у нас будет лекция по... отдельная лекция по... переполнению кучи, скорее всего. То есть мы рассмотрим, как организуется управление динамической памятью в Linux кучей и как эксплуатируются особенности организации динамической памяти при атаках на переполнение кучи. Вот. И в заключительной лекции по уязвимостям мы, скорее всего, попытаемся поговорить о том, как разрабатывать программное обеспечение так, чтобы в нем было минимальное количество ошибок. В частности, используя как методологии разработки, так и используя инструменты, которые позволяют обнаруживать ошибки на разных этапах. В сегодняшней лекции будет использоваться в разных местах вот эта программа на языке C. Посмотрим, что она делает. В ней есть функция, которая принимает... на вход в качестве параметра указатель на что-то. Ну, то есть в качестве параметра просто указатель, char-звездочка. Внутри заводится локальная переменная и инициализируется тройкой. После этого в цикле функция идет по байтово, начиная с того указателя, который дан в качестве параметра, и печатает все на экран. Соответственно, также есть функция main, в которой заведено две строки. Одна – это просто нулевой указатель, вторая – строка Hello World, константная, указатель на нее. Вот. Вы, наверное, можете догадаться, что будет с этой программой, если ее просто скомпилировать и запустить как есть. На какой строчке? Ну да. А если мы в main заглянем, то где? Ну, на предпоследний перед read. Вспомним, как производится выполнение программы. Нам достаточно для этого знать, что есть оперативная память, в которой хранится все, чем оперирует программа, включая ее тело. То есть... код программы хранится в специальном сегменте, который называется сегментом кода. Все данные также хранятся там же в оперативной памяти. И если у нас есть какие-то внешние устройства, в общем случае мы можем считать, что мы работаем с ними также через память. Через, например, с помощью DMA. У процессора, кроме оперативной памяти, которая доступна через контроллер, есть регистры. Специальная память, очень быстрая. И, собственно, все, что умеет делать арифметико-логическое устройство, мы не рассматриваем там floating-point операции и так далее, это что-то делать с регистрами с помощью специальных операций. Ну и запрашивать данные из определенных ячеек памяти, или писать в память через контроллер памяти. При выполнении каждой операции могут изменяться как регистры, так и специальный регистр флагов, в котором, в зависимости от того, каков был результат предыдущей операции, могут изменяться отдельные биты. Какие конкретно биты и как изменяются после каждой инструкции, написано в документации, которая называется Intel Architecture Manual, там, в нескольких томах. Регистры исторически делятся на регистры общего назначения, регистры специальные. Несмотря на то, что регистры общего назначения, они общего назначения, тем не менее, каждый из них исторически имеет также свою функцию. То есть есть специальные команды в составе архитектуры, в составе системы команд Intel, которые по умолчанию изменяют соответствующий регистр общего назначения, несмотря на то, что явно в качестве параметра он нигде не указан. Есть специальные сегменты, специальные регистры, такие как сегментные, указатель инструкций, instruction pointer, который управляет исполнением. Ну, то есть фактически указывает на то место в памяти, где хранится очередная инструкция, которую нам надо исполнить. Немножко подробнее про назначение регистров общего назначения. Как я уже сказал, с каждым из этих регистров можно работать инструкциями типа там move, там XOR, как напрямую, как с регистром общего назначения. То есть в него можно записать из произвольной ячейки памяти, в каждый из них можно записать байт, можно что-то с ним сделать, ну, байт 32 бита, в смысле, слова. Можно из него записать обратно в память. При этом исторически за ними закреплены некоторые специфические функции. Например, регистр EAX используется как аккумулятор для возвращаемого значения функции. То есть, когда вы пишете функции read и возвращаете в точку, из которой она была вызвана, в этом регистре будет храниться результат выполнения функции. Если указатель EBX – это указатель на данные. ECX обычно используется как счетчик цикла, если вы используете инструкцию loop. Он будет автоматически этой инструкции декрементиться. Важные с точки зрения написания шеллкода, понимания шеллкода, регистры – это регистры, которые работают со стеком. Указатель на вершину стека, указатель на данные, на стек фрейм, ESP и EBP. Дальше про них будет немного подробнее. Все. Надеюсь, все, кто здесь присутствует, вот понимают в полном объеме то, что я сейчас сказал, да, то, что 32 бита, регистры, исполнение и так далее. Теперь переходим на то, как организованы процессы в операционной системе Linux. Каждый процесс, если вы помните, первые машины предоставляли программе все аппаратные ресурсы фактически в монопольный доступ. Сегодня в каком-то смысле машины ведут себя так, как будто эта ситуация никак не изменилась. То есть программа, которая загружена в исполнение, считает, что есть только она и операционная система, с которой она может общаться там специальными интерфейсами. При этом программ, естественно, на исполнении одновременно может находиться много. Они между собой как-то разделяют все ресурсы, которые есть, оперативную память, там внешние устройства типа дисков и сетевой карты и так далее. Но за менеджмент ресурсов памяти, например, и следит за тем, чтобы процессы не нарушали данные друг друга в памяти, это делает уже операционная система. Вот, то есть каждая программа может теоретически использовать всю физическую память, которая есть на компьютере, и даже больше того. Соответственно, в структуре процесса это в каком-то смысле отражено. Если мы посмотрим на некоторую машину, в которой есть физически 4 гигабайта памяти. Как правило, у нее 1 гигабайт, если мы говорим о Linux, будет выделен под адресное пространство операционной системы, которое это адресное пространство вообще недоступно прикладным процессам. То есть обращение туда сразу вызовет ошибку защиты памяти, и процесс получит сигнал SIGSEG. Ну да, 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 речь о виртуальной памяти. Процесс может вырасти и сверх вот этих 3 гигабайтов, которые у нас есть, используя там, операционная система может ему это позволить, так как она умеет виртуальную память продолжать там, с использованием свопа. Больше 4. Ну, он может сверху больше 3 себе намолочить. Если ядро сложено с 4, это детали. Мы можем явно адресовать сегменты большие, если у нас ядро собрано с поддержкой. Ну да, который позволяет там до... Да, да. Вот, и в каждом процессе есть сегменты. Сегмент, по сути, это единица разделения памяти по типам данных. И посегментно на процессах устанавливаются права чтения, записи, исполнения. То есть один сегмент может быть помечен как исполнимый, остальные будут, там, допустим, read-only или read-write. Соответственно, если будет где-то jump там, перед на управление на адрес в сегменте, который read-only, у нас также будет ошибка. Вот. И все сегменты, кроме стека, адресуются, растут снизу, фактически сверху вниз. Здесь у нас младшие байты находятся наверху на этом рисунке, а старшие внизу. Стек растет в обратную сторону. Если мы говорим про современные версии ядра Linux, то, как правило, он начинается на некотором случайном отступе от адресного пространства ядра. В более старых версиях, версии 2.4 ядра, младше и ранее, стек начинался с фиксированного отступа от адресного пространства ядра. Соответственно, можно было статически прописывать шелкод, просто адрес начала стека, и от него отсчитывать, там, сколько нам надо переполнить. Все это упрощает эксплуатацию ошибки переполнения. Вот. И отсюда же видно, что простейший способ, один из простых способов перезаписать стек, это сделать кучу такой, чтобы она залезла на стек, например, если мы не пишем в стек напрямую. Некоторые сегменты в процессах являются обязательными, такие как сегмент там, текст. В нем содержится, собственно, текст программы, инструкции, которые надо выполнять. В сегментах BSS и Data расположены данные. В BSS не инициализированные, то есть их библиотека стандартная Libc, скорее всего, то есть ее процедура при инициализации, при запуске программы забьет нулями. Или не забьет нулями, они будут случайными, то есть мусор, оставшийся от там, процесса, который исполнялся до этого, в зависимости от того, что за операционная система у нас. В сегменте data лежат переменные, которые инициализированы программистом. Ну, то есть инициализированы, собственно, в программе. Вот. И куча доступна через системный вызов BRK. Как правило, напрямую с ним программы не работают, а используют, опять же, функции стандартной библиотеки, которые позволяют работать с динамической памятью. Это знакомые вам вызовы malloc, free, это операторы языка C++, new, delete и так далее. Стек. Стек — это структура данных, которая работает по принципу last in, first out. И есть команды, которые, инструкции IA32, которые непосредственно изменяют, то есть производят запись в стек или чтение стека и изменяют при этом регистры, которые управляют стеком. То есть это ESP и EBP. Как это происходит? Если вы исполняете инструкцию push, то на стек по адресу, на который указывает ESP, регистр ESP, будет положено, соответственно, будет положен оперант инструкции push, и ESP будет инкрементирован. POP — это обратная операция, будет считано значение того слова, на которое указывает ESP, и уменьшен счетчик ESP. Для поддержки функций в ассемблере, в архитектуре есть фактически аппаратная поддержка, которая сводится к реализации вот этих перечисленных ниже инструкций. Это call, return, возврат, push, pop, ну и в каком-то смысле jump. Call. При выполнении call происходит довольно много всего. Вы, кроме того, что управление передается в ту ячейку, которая является параметром call, или той метки ассемблерной, будет изменено значение как ESP, так и EBP. Здесь мы имеем дело с понятием стек фрейма. Кто не знает, что такое фрейм стек у функции? Стек фрейм. Значит, у каждой функции есть параметры и есть локальные переменные. И параметры, и локальные переменные функции хранятся на стеке. Соответственно, перед тем, как функция вызывается, нужно явно с помощью инструкции push положить на стек все параметры для функции. Ну, мы сейчас говорим о случае, когда программа собрана без оптимизации. В случае, если у нас какая-то оптимизация используется, то ли O1, то ли O2, будут задействованы для передачи параметров регистра. После того, как мы положили на стек параметры функции, мы вызываем call, и дальше на стеке будут размещены локальные переменные функции. То есть то, что вот у нас в примере, например, там было int i равно 3 написано внутри функции, вот эта тройка будет лежать не в памяти где-то, не в памяти процесса, там в сегментах BSS или data, она будет лежать на стеке. И когда произойдет возврат из функции, эта память станет недоступна. Соответственно, при работе с функциями мы имеем с несколькими видами, с несколькими способами размещения объектов в памяти. То есть, если мы говорим о переменных или каких-то объектах там, в терминах C++, то они могут иметь следующие варианты размещения. Это статическое, когда переменная или объект заведена где-то в основном блоке программы, например, в блоке main наверху или в заголовочных файлах, так что они инициализируются при старте программы. Соответственно, статические объекты хранятся либо в BSS, либо в data, в зависимости от того, инициализируются они или нет. Возможно также динамическое размещение. То есть если объект или переменная создается явно где-то внутри программы с помощью либо вызова new в C++, либо явной аллокации памяти и присваивания переменной, вот указатель на эту память, которую мы аллоцировали, и дальше работать с ней. И автоматическое, то есть когда данные размещаются на стеке, мы про это как программист не знаем, если про это где-то не прочитали. Вот в частности, локальные переменные функции. Можно посмотреть на примере листинга ассемблерного, как происходит работа с инициализацией, например. Вот. Стэкфрейм – это, соответственно, область стека, которая является локальной для вот текущего вызова функции. Если у нас подряд сделано там, 15 вызовов функций, чтобы они могли отличать данные друг друга, то есть различать данные друг друга на стеке, и при этом у нас, если бы мы использовали только один ESP, который наверх указывает, мы бы это сделать не могли. Вот для этого используется специальный регистр EBP, который указывает на начало текущего стэкфрейма. Он изменяется при вызове call. И изменяется обратно при возврате в вызове read. Вот, соответственно, на листинге справа мы видим, как резервируется под некоторую переменную, которая инициализируется в тексте функции, резервируется пространство на стеке, и туда записывается константа. Вот, собственно, это по сути, это и есть автоматическое размещение там, константы 10, которую мы используем внутри функции как локальную переменную. Вот, и, соответственно, вопрос. Кто может сказать, что плохого в коде, который здесь представлен? Предположим, что foo — это некоторый класс C++. Предположим, мы завели его, да, вот как здесь написано, как локальную переменную, и передали как указатель на него, передали как параметр функции bar. Ну и чем это плохо? Что она может? Например, как? Ну, да, она может записать. Еще что может произойти? Допустим, у вас эта переменная используется там, как какой-нибудь счетчик, в который никакие данные пользовательские не передаются. Вообще никогда. Ну, в общем случае, это просто будет ошибкой, которая может проявиться в сложных случаях, и ее будет сложно отлаживать. То есть, по сути, если вы внутри функции bar будете f использовать для чего-либо, что ну, для изменения какого-то состояния, которое не изменяется обратно при выходе из функции bar, например, вы используете этот f, кладя что-то в map, или используете его как там, основание для вычисления смещения какого-то другого указателя. Соответственно, когда вы выходите, возвращаетесь из бара, f, указатель на f продолжает указывать на ту ячейку в памяти, которая была вот использована для этой локальной переменной блока. При этом позже эта же ячейка может быть использована для чего угодно. То есть она находится в стеке, ее могут перезаписать, там, сделать что угодно, и как только вы к ней обратитесь, вы получите неизвестно какие данные в следующий раз. Вот. Подробно про работу со стеком и, соответственно, про ошибки переполнения стека, про их эксплуатацию мы будем говорить на следующей лекции. Сегодня продолжим про то, как организовано исполнение программ в Linux. В частности, для того, чтобы вам понимать шелл-код, который вы можете встретить там где-то, анализируя какое-то вредоносное программное обеспечение, нужно уметь читать ассемблерные куски. Да? Вот, в Linux используются два синтаксиса ассемблера, это интеловский и NTNT. Интеловский используется по понятной причине, так как на нем написано с использованием этой нотации написана вся спецификация интеловской архитектуры. Если вы будете обращаться к ней как к справочной литературе, там все примеры будут в интеловской нотации. Но при этом в Unix подобных операционных системах, и в частности в Linux, исторически используется ETNT-шный синтаксис ассемблера. И прежде всего он используется в GNU Compiler Collection, то есть в компиляторе GCC и во всех утилитах, которые с ним связаны. То есть это GNU Assembler AS, это binutils из пакета, objdump из пакета binutils и так далее. Вот. Для того, чтобы потренироваться с чтением различных нотаций ассемблера, проще всего взять какую-нибудь программу произвольную, вы можете взять там binls или там bincat и его под GDB попробовать почитать, подиссемблировать разными способами. Для того, чтобы это сделать, под GDB, опять же, вам достаточно набрать команду set disassembly flavor. По умолчанию там будет ATT, можно поставить Intel. Вот. Так одна и та же программа выглядит в двух нотациях. В чем разница? Основная разница в том, что в интеловской нотации результат исполнения, то есть цель, куда записывается результат, стоит всегда с левым операндом, в AT&T правым операндом. Плюс есть разница в том, как описываются константы синтаксически. Ну, эта разница незначительная, читать, в принципе, довольно легко. Вот в AT&T это доллар что-то, численная константа. В интеловской нотации это просто число в 16-ричном представлении. Плюс к этому есть еще небольшие синтаксические различия, в частности, в относительной адресации, там, при использовании регистра как значение регистра, как основание для адресации. Для того, чтобы получить ассемблерное представление вашей программы на C, можно использовать специальный ключ компилятора GCC, -S большое. Вот написав ту программу, например, которая у нас идет в качестве примера, текст этой программки у нас выложен в заданиях на сайте спецкурса, поэтому дома вы сможете все это сделать. Соответственно, запустив, вы можете получить ассемблерный текст. Этот ассемблерный текст потом можно с помощью GNU-ассемблера скомпилировать в объектный файл. И после этого с помощью линковщика LD превратить его уже в исполнимый файл в формате ELF. Что происходит на каждом из этих этапов? Когда у нас происходит компиляция из C в язык ассемблера, то на этом этапе будут выполнены основные языкозависимые оптимизации. В частности, я не помню, позволяет ли GCC-S там, запустить еще и -O3. Вот попробуйте, позволяет, да? Вот, то есть, меняя ключи оптимизации у GCC, вы можете посмотреть, как различается текст ассемблера, который получается. Например, -O1 тест и GCC. Вот рекомендую посмотреть. После того, как отработает ассемблер, вы получаете объектный файл, то есть файл, который содержит машинный код и вызовы, то есть имена внешних функций, в частности, все стандартные функции библиотеки, которые обеспечивают работу языка C. Вот, то есть, если вы там напишете printf, то в объектном файле будет ссылка на этот printf, который пока неизвестно где для нас находится. И для того, чтобы этот printf нам позвать, нужно будет, чтобы отработал линкер. В данном случае это ld. И в команде, в третьей команде, которая здесь на листинге представлена, как раз и происходит окончательная компоновка исполнимого файла в формате ELF для архитектуры i386, с использованием стандартных объектных файлов для программной языки C. Это CRT1, CRTi, которые используются для инициализации программы. Это CRTN, который содержит процедуры, которые выполняются по завершению программы. И -LC – это линковка стандартной C-шной библиотеки. Теперь про, собственно, виды и форматы исполнимых файлов. В операционной системе Unix исторически был, то есть если мы посмотрим на Unix, который работал на PDP-7, PDP-11, был такой формат, назывался AA.out, от Assembly Output. Если вы запустите компилятор GCC без параметров, то вы получите, ну и там какой-то файл с расширением C, если там внутри код на C, то вы получите в качестве выхода файл, который называется a.out. Вот это является просто непосредственной отсылкой к этому историческому наследию формата a.out. То есть если вы сейчас компилируете в out, то там будет файл в формате ELF, но при этом, который называется как старый формат файлов. В AT&T Unix версии System 5 появился формат COF, Common Object File Format, и еще чуть позже его сменил формат ELF, который, собственно, сегодня используется в Linux и в большинстве современных операционных систем, включая там FreeBSD, Solaris и так далее. Но при этом стандартный бинарный интерпретатор, так называемый, который используется в Linux и используется в других операционных системах, умеет понимать и исполнимые файлы в старых форматах. Вот. Для того, чтобы определить тип файла в Linux, можно использовать утилиту file, так и называется. Я не помню, в какой пакет она входит. Не очень важно. Как правило, она по заголовку или по содержимому файла вам скажет, что это там ASCII текст, это ELF или это там, out. Вот. И еще один вид исполнимых файлов, которые я забыл упомянуть, это, собственно, текстовые исполнимые файлы. Если мы забежим немножко вперед, то в рамках управления привилегиями в Unix, в частности, и производится разграничение того, какие файлы являются исполнимыми, а какие не являются исполнимыми. Это делается с помощью метки установления executable bit на файл. И вот после того, если на файле стоит executable bit, то запустив его в стандартной командной оболочке, то есть там указав просто имя файла, нажав return без параметров, Linux начнет искать, чем же этот файл ему исполнить. Если это текстовый файл, то подсказать Linux, чем можно использовать этот файл, можно с помощью специальных символов в самом начале файла. Это хэшбэнг. То есть решетка, восклицательный знак, после чего путь к интерпретатору. Интерпретатором может быть что угодно. Это может быть shell, это может быть Perl, это может быть Python, это может быть написанный вами интерпретатор там, языка BrainFuck. Опять же, вы можете программу скомпоновать вручную в файл формата ELF, бинарный, и там указать интерпретатор для этого типа файлов. ELF позволяет содержать, то есть сейчас используется для того, чтобы хранить следующие виды исполнимого кода. Это, собственно, файлы программ, это файлы динамических библиотек, и это файлы объектные, которые получаются как промежуточная стадия выполнения компилятора, точнее, ассемблера. Над выходом компилятора. Вот. И есть еще статические библиотеки, которые в Linux имеют расширение .a и представляют из себя архивы объектных файлов. Получить статическую библиотеку можно из любого набора объектников, выполнив команду R. R, там параметры, минус там C, еще что-то там, и набор объектных файлов. Чем отличается статическая библиотека от динамической? Кто может сказать? Это раз. А еще? Да. И код статических библиотек недоступен другим программам, в отличие от разделяемых библиотек. То есть динамический линковщик будет стараться делать так, чтобы, например, при переключении процессов, если у вас была загружена какая-то динамическая библиотека, и процессы переключаются, какой-то процесс, целиком его код откачивается, другая программа на это место приходит. И вот если они используют одну и ту же разделяемую библиотеку, наш бинарный интерпретатор, в данном случае LD, будет стараться сделать так, чтобы код библиотеки не откачивался. И это, в принципе, тоже не единственное отличие. Основная разница между исполнимым файлом, который вот, представляет собой скомпонованную конечную программу, и библиотекой в том, что у библиотеки нет точки входа единственной. Ну, либо можно сказать, что у нее множество точек входа по количеству символов, которые из нее экспортируются. В исполнимом файле точка входа всегда одна, и она автоматически представляется при компиляции программы. Как правило, это функция, которая называется подчеркивание старт. Если будете дезассемблировать программу, увидите, там есть main, а есть еще до этого программа, кусок кода, который помечен как подчеркивание старт, и вот именно он передает управление main. В ELF содержится набор секций. Вот мы говорили чуть раньше про структуру процесса, когда он находится на исполнении. Кстати, когда процесс находится на исполнении, запущен, то можно посмотреть все его сегменты через proc file system. Если вы посмотрите в proc, здесь pid процесса, там, например, такой, будет такой файл специальный, называться maps. В нем в текстовом виде перечислены все секции, которые есть сейчас в этом процессе, и, соответственно, их адреса. В файле в формате ELF есть все те же самые секции. Часть из них являются обязательными, часть нет. И плюс программист может сам добавлять секции, использовать их по своему усмотрению. В частности, наиболее важным является сегмент текста, который содержит код программы, сегмент BSS и Data, про который уже говорили. И вот есть специальная секция interp в файле ELF. В секции interp указывается путь к бинарному интерпретатору, который используется для данного файла, который должен быть использован для данного файла. Есть еще секция init. В ней содержится код, который исполняется до старта программы. Теперь про то, как это все дело дружит с языками, которые позволяют перегрузку функций, в частности C++. Если мы посмотрим на формат ELF, когда он создавался, то создавался он в середине 80-х годов, когда языков с полиморфизмом, по сути, еще не было. Ну, либо они обрабатывали это на уровне интерпретаторов. Соответственно, в основном ELF использовался тогда для программ, написанных на языках C и Fortran. Если же у нас есть программа на языке C++, и там, например, происходит такая штука. Есть некий класс bar, и в нем две разных функции main. В одной один аргумент с типом integer, а в другой функции main два аргумента с типами integer и char. И есть еще основная функция main, которая вот, собственно, содержит основной цикл программы. Как в этом случае компилятору быть? Как ему расположить в одном объектном файле все эти функции main? Ну да, вот во всех компиляторах для C++ используется так называемый mangling. То есть если вы написали программу на C++, там как-то обозвали функции, в библиотеке, которая будет из нее получена, или в программе в исполнимом файле, вы непосредственно этих символов не увидите, они будут декорированы. Декорирование отличается от компилятора к компилятору, и, как правило, это префиксирование каким-то количеством подчеркиваний имени функции и добавление суффикса, который использует типы аргументов. Например, если в нашем случае это integer char, то к main будет добавлен суффикс ic. В результате мы получим функцию из функции void main, функцию void там, подчеркивание z1 main ic. Вот, int и char. Для того, чтобы обратно из бинарной программы прочитать и получить функции в том виде, в котором мы их писали на языке высокого уровня, и используются некоторые утилиты из состава binutils, о которых я еще чуть позже скажу. Для бинарных файлов в формате ELF стандартный интерпретатор в Linux это LD. Для LD, для файлов в формате a.out это libld.so, и для просто современного формата ELF это libld-linux.so.2, как правило. В системе может быть больше одного интерпретатора, то есть вы сами, как программист, можете опять же написать, прочитать man ELF. Там описана структура данных, сишная, которая описывает формат ELF. Вы можете эту структуру заполнить из программы, записать на диск и прописать туда свой бинарный интерпретатор. Например, вы можете сделать свой бинарный формат для языка, того же BrainFuck или для Bash. И упаковать скрипт на Bash в формат ELF. И это будет работать. Для тех, ну так вот, LD при старте программы выполняет связывание символов в ELF-файле, который он загружает на исполнение, и динамическими библиотеками, которые доступны через параметры конфигурации этого бинарного интерпретатора. В случае, если библиотеки на момент старта программы недоступны по какой-то причине, например, они генерируются динамически из кода. Или если вы специально по каким-то причинам хотите не на этапе компиляции, а на этапе работы программы подключать, собственно, динамические библиотеки. Вы можете это сделать, используя интерфейсы DLOpen и DLSim. Для чего это может быть удобно? Ну, например, у вас программа, которая поддерживает плагины. Для того, чтобы вы могли подключить в любой момент произвольный плагин, который вот выполнен с использованием вашего интерфейса, как раз можете использовать DLOpen, DLSim. DLOpen открывает файл библиотеки с нужными модификаторами. В частности, модификаторы умеют говорить о том, какую область видимости задавать для тех символов, которые загружаются из библиотеки. И с помощью DLSim вы можете связать указатель на функцию и некоторую функцию библиотеки, которую вы ищете по имени. После этого вызывать этот указатель на функцию с параметрами, как вы ожидаете, оно поддерживается в этой библиотеке. Настройка LD осуществляется двумя способами. Это первое, файлы конфигурации, которые находятся в etc. Их три. На некоторых системах может существовать вообще только два. Это ldso.conf и ldso.cache. И есть также переменные конфигурации ldlibrarypath, ldpreload и ldtraceloadedObjects. В файле ld.so.conf вы можете указать пути, по которым нужно искать библиотеки бинарному интерпретатору при запуске программ. Например, вы со своей программой поставляете какие-то разделяемые библиотеки, которые могут использоваться в нескольких ваших... Вот программа состоит из нескольких подпрограмм, они как-то между собой взаимодействуют, и все используют одну и ту же разделяемую библиотеку. Эта библиотека устанавливается по какому-нибудь там кастомному пути, user local. Там my brand. Что? Они куда угодно так ставятся. Нет. Например, если посмотреть на SSL, то он ставится user local SSL там .lib. Ну, и в зависимости от платформы. У каждого дистрибутива своя policy на эту тему. Ну вот я видел, что SSL ставится вот прям в user local SSL lib, user local SSL include. Ну, SSL вообще весь себя там не очень правильно изнутри. Вполне возможно. Соответственно, вот такой путь вы можете указать в файле etcld.so.conf. И при запуске вообще любой программы LD будет заглядывать в том числе туда, чтобы найти какую-нибудь, ну, найти разделяемую библиотеку. Что это может позволить делать? То есть какие здесь недостатки могут быть у такого решения? Кто может сказать? Да. Да, то есть вот это тот случай, когда те, кто поставляют пакеты для данной операционной системы, могут некоторым образом повлиять на то, как у вас себя ведут программы. Ну, что здесь может быть? libc.so. Что-нибудь такое. Вот, то же самое вы можете делать через переменное окружение. LD Library Pass управляет тем, где LD ищет библиотеки. LD Preload дает список библиотек, то есть там вы задаете список библиотек, которые обязательно должны быть подгружены перед запуском программы. И интерфейс LD Preload как раз специально предназначен для того, чтобы перегружать некие стандартные библиотеки. В частности, через подобный интерфейс и очень часто реализуется трассировка всевозможная. Вы можете перегрузить вызовом malloc, то есть как бы поставить себя между программой, которая использует malloc и free, и реальной библиотекой, которая реализует стандартный malloc и free. И следить за тем, как программа использует память. Кто может сказать, чем отличается указание пути файла конфигурации от указания того же самого через переменное окружение? Для пользователя? А еще, может, поконкретнее кто-нибудь может сказать. Кто вообще помнит, как работает переменное окружение в командных оболочках в Unix-системах? Переменное окружение, если ее определить... Вот так... Или если... Так, это вот первый случай. А второй случай мы делаем вот это плюс... В чем разница? В первом случае переменное окружение будет определено только в текущем для тех процессов, которые запущены в этом инстансе оболочки непосредственно. А во втором случае у нас переменная будет... Ну, это зависит от шелла. Да, я об этом говорю. Что вот то, если мы запустим здесь там программу ls в первом случае, для нее будет действовать... Она будет видеть значение переменной LD Library Pass. Если мы здесь из этого LS запустим еще какой-нибудь процесс, или мы здесь запустим новый shell, и из него попытаемся там набрать эхо, и значение переменной, мы ничего не увидим. Во втором случае, соответственно, переменная распространяется по всему дереву процессов, начиная с текущего. Но не... Ну, да. И, опять же, есть случаи, когда это правило ломается. Но не для текущего пользователя, не для всех его процессов. То есть если у него параллельно запущены еще какие-то процессы от корня или от другого инстанса командной оболочки, там он не увидит этого значения функции. И еще есть специальные утилиты, которые... делают unset environment, соответственно, там эти значения переменных также не будут видны. В качестве примеров таких утилит это можно привести sudo, screen популярный. И еще есть. Вот. Да. С путями в Unix есть еще один исторически популярный тип атак. Да. Вот когда-то очень в древние времена взяли за правило, когда на одной машине работало большое количество пользователей, взяли за правило с переменной пас работать следующим образом. Кто знает, что такое пас? Ну, есть стандартная переменная пас. Она указывает, где shell будет искать программу, которую вы набираете. Если вы набираете без, например, просто ls, без абсолютного пути, то вот ls, например, находится в bin ls. Если вы наберете ls, то shell пойдет искать в эту переменную окружение, чтобы понять, где ему искать программы. И обычно pass выглядит как там bin, user bin и так далее. И вот популярно было, когда пользователи писали свои программы и запускали их на сервере. На сервере много пользователей. Было популярно добавлять в пас что-нибудь типа тильда, то есть домашняя директория пользователя, или тильда bin. Соответственно, многие ленивые пользователи добавляли это сюда. А что тогда будет происходить? Да, то есть можно записать, если у вас есть возможность записать пользователю ваш malicious binls к нему в домашнюю директорию, или, например, сказать ему, вот у меня там отчет в бине, в моей директории, скопируй себе это. И все, он выполнит под своими правами, вы получите то, что вам от него нужно. Вот, соответственно, хорошее правило хорошего тона – это такие вещи в самый конец пихать. Для манипулирования с бинарными исполнимыми файлами в Linux удобно использовать специальную коллекцию утилит GNU binutils. В частности, официально в состав binutils входят и вот те самые Программа, которую я уже упоминал, это GNU Assembler и линковщик или бинарный интерпретатор LD. Сейчас у GNU идет проект нового интерпретатора, который называется Go LD, но он еще пока не зарелизен официально в продакшн. Кроме этого, есть некий набор утилит, которые просто полезны для работы с бинарными файлами. Они полезны бывают как для анализа файлов, так и для того, чтобы они могут, например, использоваться в программах, в системах сборки проектов, в системах, которые делают пакетирование для определенного дистрибутива. Например, вы там делаете RPM или DEP файл. Вот часть этапов подразумевает использование утилит из состава binutils. Что могут делать эти утилиты? Что нам интересно? Это вот такие мелочи, как убрать декорирование, то есть сделать демангелинг бинарным файлом C++ field. Это NM, очень полезная вещь. Она позволяет вам посмотреть список символов, которые экспортируются из данного объектного файла, например, библиотеки. Если вы наберете nm binls, он вам скажет список всех библиотек динамических, от которых зависит данный бинарник, и покажет, где они лежат, то есть где их нашел LD, то есть при запуске ls именно эти библиотеки, которые вам выдаст nm, будут прилинкованы к нему физически. Ой, тьфу, LDD, да. Это я уже начал думать про LDD, рассказываю про NM. NM выдаст список символов, которые есть в данном эльфе. То есть можно там, например, NM, какая-нибудь библиотека, там grep, open. Когда это бывает полезно? Например, вам досталась какая-то программа, которую вам нужно проанализировать, и она говорит при старте что-нибудь там типа какой-нибудь символ там my func unknown. Что вы можете сделать? Вы можете полезть в Google, да, искать, где вообще есть эта функция. Можете пройтись по всему вашему LD Library Pass и NM посмотреть, где есть такая функция. Или не через LD Library Pass, а вообще там. Ну, догадайтесь, где искать. Соответственно, после того, как, если вы найдете библиотеку, в которой есть эта функция, все, что вам останется сделать для того, чтобы программа запустилась и заработала, это добавить путь к ней в LD Library Pass, можно даже локально. Objdump. Ну, собственно, с помощью Objdump можно делать такое простейшее дезассемблирование. Вот у вас есть статический файл бинарный, вы хотите получить из него ассемблерный код. Вы можете загрузить его в отладчик и там посмотреть, а можете посмотреть Objdump. Он даст вам листинг ассемблера для любой секции или для всего файла целиком. Например, с помощью команды disassemble all даст дезассемблированный вид всех секций. В каких случаях у нас, кто может сказать, в каких случаях отладчик нельзя применить, приходится работать в основном с Objdump? Ну и что? У вас, ну, не будет там отладочной информации, и все. Что? Ну, например, ну, тогда вам даст какой-то статический дамп этого кода, и все. Ну, чаще всего, наверное, те случаи, когда вы отлаживаете ядро или программируете. Ну, есть сейчас уже специальные случаи, есть отладчик для ядра. Когда-то, то есть когда у вас нет возможности сейчас интерактивно запускать код, то цикл может выглядеть так. Вы цикл отладки какой-то ошибки, вы запускаете программу, она вываливается, там отбрасывает корку, вы дальше перезагружаетесь и смотрите обждампом, там, что же в этом кор лежит. Да, GDB вместе с бинарником файл. Ну, собственно, вот здесь я и показываю на примере, как можно посмотреть на дампы. То есть, когда это может быть полезно. Objdump может также делать демангелинг, кстати. И вот можете сделать такой простой пример. Запустите в двух терминалах командочки. Сначала разрешить всем программам отбрасывать корку любого размера. То есть, uLimit минус cUnlimit это делает. И запустить любую программу. Например, в данном случае я использовал интерактивную, чтобы ее было легко свалить в segfault. Из соседнего терминала вы эту программу сваливаете в segfault просто отправкой сигнала. После этого программа завершится и будет сброшен дамп памяти этой программы на диск в виде файла core. Этот файл можно загрузить после этого, используя бинарник программы. Вот я использовал bincat, да, и он отбросил файл core, который так и называется core. Вы пишете gdb bincat и этот core файл, и gdb вам покажет то место в программе, где, собственно, случился этот сигнал, сигсек в данном случае. В данном случае мы оказались, как это неудивительно, в системном вызове, видимо, ожидания ввода где-то там. Ну и кроме GDB мы можем использовать для какого-то динамического анализа программ трассировщики. Трассировщиков в Unix много, они могут использоваться для разных задач. Самый простой случай – это трассировка системных вызовов и сигналов, то есть стандартный линуксовый strace. Strace вам покажет просто трассу всех вызовов программы, всех системных вызовов программы, которые она делала. Вот. Чуть более интересные вещи можно посмотреть, если использовать средства также из состава Binutils, который называется gprof, то есть профайлер. Вы можете запустить программу под профайлером, и она вам скажет более интересные подробности о том, что программа делает, и главное, сколько времени занимает то, что она делает, по отдельным инструкциям и так далее. Что тут важно, программы, которые запускаются под профилировщиками, лучше всего собирать с debug информации. То есть всегда добавлять gcc ключик -g. Тогда вывод профилировщиков будет более внятный и удобочитаемый. Все, на этом сегодняшняя, по сути, вводная лекция по этому всему делу закончена. И задание на то, чтобы вам познакомиться с инструментарием, следующее. Есть программа, которая в начале лекции была, текст здесь представлен. Вам нужно сделать с ней следующую последовательность действий выполнить. Это ее скомпилировать, сначала скомпилировать в ассемблер, потом из этого ассемблера собрать объектный файл с помощью GNU-ассемблера, потом слинковать в исполнимый файл с помощью LD. Между этими шагами можно поменять текст функции printScrambled, которую вы получили в ассемблерном представлении, на такой текст, чтобы она проверяла на null вот прежде чем вызывать print. После этого вот у вас есть два варианта программы, один с проверкой, другой без проверки. Вы можете исследовать с помощью GDB, сделать листинг в двух вариантах, листинг, то есть сегменты текст в AT&T интеловской нотации, вывести адреса начала сегмента стека в трех последних запусках. При этом в одном из запусков нужно отключить рандомизацию адресов и посмотреть, что при этом действительно адрес стека не меняется от запуска к запуску. Вот. И сравнить вывод, что вам выводит objdump на сегмент текст изначального текста программы, то есть вот бинарника, и того, что содержится в файле core после segmentation fault. Как сделать segfault, я вам показал. Ну, вы можете сделать вот не модифицированный вариант этой программы, и так свалится в segfault при запуске. Можете его использовать. Не забудьте перед этим выставить ulimit в unlimited. Но он прям в текущую директорию свалит, по идее. Скорее всего, свалит. Все, вопросы есть по лекции, по заданию? По предыдущим заданиям? Давайте тогда еще раз поинтересуемся, кто делает задания по криптографии по симметричным шифрам? На какой стадии вы находитесь? У вас сколько групп? Вот вы подняли руки. Раз группа, два группа. Еще вы, да? Три? Четыре? Или три? И на каких стадиях вы находитесь? Кто придумал алгоритм? То есть никто еще... А? На стадии придумывания алгоритма. Ну что ж, сегодня 8 число, у нас дедлайн 20 на алгоритм. Ну и как, успеете? Хорошо. А, кстати, а первое задание по криптографии, которое частотный анализатор? Ну, мне пока еще никто не прислал за прошедшие 2 недели. То есть до этого были, вот к прошлому дедлайну. Давайте поставим все-таки дедлайн. Сегодня 8, значит... Ну, давайте тоже будет вот две недели еще.